Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
У меня часто возникает вопрос, что такое вера в Бога? Попробуйте задать этот вопрос себе. Мы привыкаем к этим словам, верующие люди, вера в Бога, люди верят. Что конкретно в вас, в вашей жизни изменилось в тот момент, когда вы поверили в Бога? Что должно измениться? Чем отличается человек верующий от человека, который не является спасенным? Какие составляющие должны быть у него, чтобы этот человек мог встретиться с Богом, и Бог сказал ему: «Войди в радость Господина моего»? Это очень важные вопросы, от которых зависит, как мы уже говорили, вечность, от которого зависит качество нашей сегодняшней жизни. Разные люди дают на этот вопрос самые разные ответы. И когда мы касаемся фарисеев и их ситуации, их жизни, они интересны одним очень важным обстоятельством. Дело в том, что фарисеи верили в настоящего Бога, в правильного Бога. Это первое обстоятельство, сверхважное. Второе. Фарисеи читали и изучали настоящую, правильную Библию. Есть много разных теорий, много религий, всякие представления, суеверия, некоторые так плохо собранные какие-то учения, которые кто-то где-то написал. Вот. Их достаточно легко определить. Почитайте их книги, вы видите их непоследовательность. Посмотрите на рассказы их о Боге, и вы понимаете, что да, там нет фундамента, это все рассыпается. Но когда мы имеем дело вот с такими людьми, которые верят в настоящего Бога, и которые читают настоящую Библию, и не просто читают, а изучают ее от корки до корки. Вот здесь труднее. Каким образом эти люди остаются неверующими? Каким образом эти люди не получают от своей веры того, что должны получить для того, чтобы быть спасенными? Как я уже сказал, что самый важный вопрос во всем этом – а где мы? А не находим ли мы себя в этом списке, перечисляющем многочисленные проблемы фарисеев? Итак, говоря о проблемах фарисейской веры, мы уже коснулись нескольких существенных аспектов, о которых говорит Иисус Христос. Во-первых, Он остановился на том, что у них есть церемония без жизни. У них много всяких разных правил, у них много всего того, что они делают, активность, религия, но у них нет жизни, у них нет полета души. У них нет того, чтобы жизнь действительно Божья билась в сердце, чтобы, когда они пришли к Богу, они жить стали по-другому. Это первая была проблема. Вторая проблема, о которой мы говорили подробно, это то, что центром их веры были они сами, а не Бог. Вся религиозная активность, она сводилась не к тому, чтобы Богу служить или Бога прославить, а к тому, чтобы каким-то образом самим что-то от этого получить. Сегодня мы будем говорить о третьей проблеме, которая представлена Иисусом Христом с 6 по 12 стихи. Достаточно большой, объемный такой отрывок. Речь идет здесь о следующем. Иисус Христос обращается к людям и говорит о том, что фарисеи имеют не только религию без жизни, не только религию без Бога, по сути дела, они еще имеют религию без служения. Когда Христос говорит о служении, Он говорит о чрезвычайно важном обстоятельстве, характеризующим душу спасенного человека. Этим отличается спасенный человек от того, кто не спасен. Вот человек был не спасенным, он, может быть, признавал существование Бога, он признавал Библию, он признавал что угодно. Но когда он становится спасенным, в его жизни, внутренней структуре его личности, происходит перемена, которая характеризуется тем, что он любит служить Богу. Он любит служить ближним. У фарисеев этого не было. Давайте посмотрим немножко подробно, о чем говорит Священное Писание. Здесь, вы знаете, когда апостол Павел говорил о своем христианстве, он представлял его так. Посмотрите, второе послание к Коринфянам, 4 глава, с 5 и 6 стиха я хотел прочитать перед тем, как мы откроем 23 главу Матфея. Смотрите, как Павел, верующий человек, служитель, как он представляет свое христианство. Смотрите, ибо мы не себя проповедуем. Вот это важный элемент, который произошел в его сердце, в его жизни, в его сознании. Но Христа Иисуса, Господа. И дальше говорит, а мы рабы ваши для Иисуса. Вот менталитет спасенного человека. Этот человек живет одной ясной целью. Он раб Иисуса Христа. Он забыл о себе. Он проповедует совершенно не то, что связано с каким-то подъемом самого себя. Он фокусирует свой взор на то, чтобы быть рабом Господа Иисуса Христа. Здесь точнее рабы ваши. То есть он служит людям ради Иисуса Христа. И дальше объясняет почему. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Вот что, чем характеризуется, или что представляет из себя жизнь спасенного человека. Я хотел бы, чтобы с самого начала каждый из нас посмотрел на себя. Чтобы мы сейчас, вот говоря о настоящем христианстве, мы видим Павла, который рисует свое христианство и говорит, я не себя проповедую, я раб людей ради Иисуса Христа. Почему? Не потому, что я хочу что-то заработать, не потому, что без этого меня на небесах не пустят, не по каким-либо другим причинам. У него есть только одна причина. Когда встретился со Христом, он по-другому жить не может. Он понимает, что в этом суть, настоящая суть христианской жизни. Фарисеи не знали такой жизни. У них было много религий. Они ходили, они делали, они исполняли, они читали, они говорили другим, они заставляли других. У них было много суеты, у них была огромная разветвленная система религии. Но не было служения. Не было сердца, которое бы служило Богу. Давайте посмотрим, как Иисус Христос характеризует этих людей и представляет их жизнь. Евангелие от Матфея, 23 глава. Сегодня наш объект внимания, с 6 стиха мы читаем. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, чтобы люди звали их учитель, учитель. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос. Вы же все братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. Не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Больше из вас, но будет вам слуга. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Заметьте, как Иисус Христос, глядя на фарисеев, глядя на людей, которые вот здесь перед ними ходят, ходят с неправильной верой, ходят с ложной религией, глядя на них, он сразу же переключается на учеников и говорит, вы так не делаете. Он конкретно шаг за шагом, ступеньку за ступенькой анализирует, смотрите вот эту сторону, посмотрите ее проблему и посмотрите, как вы должны поступать. Это очень интересный пример методов преподавания Иисуса Христа, методов его воспитания своих учеников. Иисус Христос говорит здесь о нескольких очень серьезных проблемах фарисейской религии, и каждая из этих проблем непосредственно связана с одной большой проблемой – отсутствие сердца служения, отсутствие менталитета слуги. Мы немножко подробнее остановимся на них. Давайте посмотрим на структуру этого текста, посмотрим на конкретные части, которые представлены здесь Иисусом Христом. Здесь можно сгруппировать все то, что здесь представлено, в три таких основных темы, хотя они каждая еще имеют свои грани, достаточно богатые. Первое, посмотрите, 6 и 7 стих. Иисус Христос показывает, что религия без сердца служения, она сконцентрирована на возвышении себя. То есть вся религиозная деятельность, вся суета, все исполнения законов, все чтение, все посты, все жертвы, все большие-большие дела, все они имеют свою финальную точку в одном. Посмотрите, любят предвозлежание на пиршествах. Он очень много работает, он очень много старается, он очень много делает, чтобы достичь вот этой точки, чтобы когда надо занять первое место. В этом их проблема. Вторая проблема. Религия без сердца служения, она присваивает себе божественную власть и авторитетность. Это еще более сложная проблема. Мы на ней подробно остановимся и посмотрим ее немножечко детальнее. Это мы видим с конец 7 стиха, 8, 9, 10 стихи. И третья проблема. Религия без служения, она ослепляет духовное зрение. Она не позволяет людям понимать истинное значение божественных законов. Итак, давайте посмотрим на первое предупреждение. Остерегайтесь возвышения себя. Я сформулировал название этих пунктов так, чтобы они касались нас сегодня. Почему? Потому что Христос говорил это ученикам. И то, что Он говорил ученикам, касается учеников всех времен, касается нас с вами. Поэтому я хочу, чтобы каждый из нас сегодня услышал слова Иисуса Христа, обращенные к нам. Эти слова, которые говорят сегодня, остерегайтесь того, чтобы быть подобными фарисеям. Остерегайтесь возвышения себя. Как я уже отметил, несмотря на то, что фарисеи были глубоко религиозными людьми, вся их религиозность была пропитана этим огромным желанием доминировать среди людей. Это желание или эта мотивация, она отравляла собой все. Она везде. Мы видим здесь, он представляет, Иисус Христос, несколько разных сфер. Посмотрите, сначала он одним словом представляет сущность проблемы. Посмотрите, это всего одно слово в самом начале. «Также любят». Вы знаете, сущность человека в огромной степени характеризуется тем, что он любит. Иногда люди говорят, ну, это частное дело. Хочу, люблю это, хочу, люблю то. Вот мне нравятся вот такие вещи или другие. Это частное дело. 100% частное дело. Но знаете, что наши чувства, наши преференции, то, что нам нравится или не нравится, оно не на пустом месте рождается. Это как плод, который говорит о том, какой корень там. То есть чувства производятся сердцем. То, что человек любит или чего он хочет, чего он желает, говорит очень много о состоянии его сердца. Говорит о том, из чего сделано сердце. Говорит о природе сердца, о структуре сердца, о ценностях сердца. Именно это рождает желание. Заметьте, разные люди желают разных вещей. Почему они желают разных вещей? Потому что сердца у них разные. Потому что внутренняя структура, природа разная. Она имеет ориентацию другую. Она хочет другого. Фарисеи отличались одним простым качеством. Также любят предвозлежание, председание, приветствие. Чтобы люди звали их, вот оказывается, где их душа. Вот оказывается, что они спят и видят. Ну, может быть, они не так прям уж спят и видят. Я не думаю, что им там образы снились, их приветствия. Хотя, может быть, у кого-то и доходило до такой степени. Но где-то там, если покопаться внутри, то это то, чего человек жаждет. То это то, к чему он движется. Без чего он и жить как бы не может. Без чего и все теряет смысл. Это сущность проблемы. Вы знаете, это неистребимое стремление к самовозвышению, оно является характеристикой каждого человека, приходящего в этот мир, ибо именно оно формирует нашу жизнь, оно формирует наш мотиватор, главный мотиватор жизни, который движет нас, который формирует наши стремления, наши цели. Вот. И это мы унаследовали от Адама и Евы. Вот почему Иисус Христос говорит, что настоящая религия, настоящая вера начинается с радикальной операции. Операции по умерщвлению этого желания. Умерщвлению этой любви. Посмотрите Луки 9:23. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя. Без этого не получится жизни». Без этого вы будете как в тисках. Без этого вы будете очень похожи на фарисеев. Именно этот момент был упущен у фарисеев. У них было все. Заметьте, они пришли к Богу без этой операции. И стали строить. Стали лепить самые разные. У кого больше? Один вот таким образом достигает каких-то религиозных действий, другой еще больше, третий еще более жертвенный. И заметьте, чем более человек активный в религии, если он не умертвил свое «я», тем опаснее он становится. Тем вреднее его религиозность. Потому что вся эта огромная машина становится инструментом взращивания своего собственного эго. И в этом была беда фарисеев. Иисус не только говорит о сущности этой проблемы, Он показывает на три сферы, где эта проблема выражается. В принципе, она выражается везде, но Христос вот так сгруппировал. Он показал три основные проблемы. Это социальная сфера, это религиозная и деловая. То есть эти люди, они развивают свою религиозность, они преуспевают в своем богопочитании внешнем. Вот для того, чтобы достичь доминирования во всех сферах жизни, но в частности Христос упоминает три сферы. Давайте посмотрим социальную сферу. Также любят предвозлежание на пиршествах. Что это такое? Казалось бы, это незначительное дело. Вот пригласили вас куда-то на день рождения. Это социальный круг. Это просто люди собрались. Но знаете, вот в таких простых местах очень много открывается о сути того, кто человек. Для очень многих, для многих людей это незначительное дело перерастает в такой супер-супер важный вопрос. Куда посадили? С кем посадили? Как разговаривали? Слушали или нет? Как угощали? Чем угощали? Масса всяких разных мелких вещей. Для человека, который свободен от самовозвышения, для него не будет никогда эти вопросы играть роли. Но для фарисеев это было очень важно. Если его пригласили и посадили на какое-то далекое место, он развернется и уйдет. Это обида. Вы что, это насмеяться над человеком? Просто так пригласить и посадить с краю? Да он фарисей. Да он такой-сякой очень религиозный. Он с коробкой на лбу пришел. Он с этими поворотками на своем платье. И он представляет, что когда он зайдет, все должны умолкнуть. Его посадят на самое близкое место к хозяину этого дома. Ради этого он религиозен. Чтобы это признавалось. Они просто хотят внимания. Они хотят быть в центре внимания. Для них это важно. Они хотят, чтобы их приглашали, чтобы их мнение спрашивали, чтобы с ними советовали, чтобы с ними хотели быть вместе. И ради этого они религиозны. Их праведность, их мудрость, их религиозные заслуги – все это были инструментами достижения доминирования в социальной сфере. Второе – религиозная сфера. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах. Если пиршество – это просто собрание такого социального плана, то синагоги, само слово «синагога» переводится как «собрание» вместе. Люди собираются вместе. Синагога – это было религиозное собрание. Синагоги начались или возникли во время Вавилонского пленения, когда народ израильский был в рассеянии, храма не было, и некоторые, которые хотели читать закон, они собирались вместе, и они хранили закон и читали закон, и постепенно сформировалось вот это явление, которое распространилось по всей территории иудейского рассеяния. То есть люди собирались вместе, чтобы читать закон. И постепенно оно сформировалось в такой институт своеобразный. То есть там было руководство, там были люди, которые отвечали за порядок, там был определенный порядок иерархический, кто что мог делать. Впоследствии они стали строить здания. Если вы бывали когда-то в Израиле, в Капернауме, видели, там есть... Откопали старое здание синагоги, которое тоже стали называть синагогой. Так вот, когда фарисеи приходили в синагогу, они считали, что их положение обязывало присутствующих там в синагоге уделять им самые первые места, то есть самые видные места. они сидели там напротив всех остальных. Вот если бы здесь поставить стулья, знаете, в некоторых церквях бывает так, вот поставят здесь стулья, и вот это вот были самые почетные места, что их видят все. Вот это наши лидеры, это наши главные, те, которые, на которых надо равняться, религиозные. Вот это они любили. Фарисеи это любили. Они любили, чтобы сидеть впереди, они любили занимать наиболее почетные места. Печально было то, что Дом Божий, это место, в котором люди должны были учиться смирению. Дом Божий, это место, в котором люди должны были очищать свои души от всего своего. Он превращался в место, где они утверждали себя. Где они пытали показать, что они тоже не лыком шиты. Что они тоже что-то значат. Бог всегда очень серьезно, очень строго относился к этому. Особенно это можно увидеть в Ветхом Завете, в истории, связанной с 40-летним хождением народа израильского по пустыне. Несколько таких ситуаций описывает Ветхий Завет. И хочу прочитать вам одну из книги «Чисел». Вы помните такие люди, Корей, Дафан и Аверон, известные люди, которые решили, что служение – это место, где нужно раздвинуть других локтями и сказать, мы тоже что-то значим. Бог так распорядился, Моисей и Аарон занимали там руководящие места. Послушайте, что произошло. Числа 16 глава 1 стих. Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левин, и Дафан, и Аверон, сын Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сын Ирувимовы, восстали на Моисея. И с ними сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона и сказали им, полно вам, все общество, все святы, и среди них Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня? Моисей, услышав это, пал на лицо свое. Знаете, что здесь происходит? В принципе, то, что здесь происходит, это то, что происходит во многих церквях на членском собрании регулярно. Это люди взяли и свою собственную вот эту конкуренцию принесли в Божий дом. И посмотрите, что Бог делает. Если вы будете читать эту историю подробно, помните, что Бог сказал, отступитесь от их жилищ. Развязалась земля и поглотила их всех. Вот какая реакция Бога, когда мы пытаемся принести в Дом Божий конкуренцию. Борьбу за первенство. Пытаемся принести в Божий дом какие-то свои собственные цели, чтобы мы доминировали, чтобы наше мнение здесь было главным. История закончилась очень печально. Итак, социальная сфера, религиозная сфера. Третья – это общественная и деловая сфера. Это, наверное, самое интересное. Посмотрите, и приветствия, также любят приветствия в народных собраниях. Что это такое? Если вы посмотрите, если у вас английский перевод, то, скорее всего, в вашем переводе написано, что они любят такие особенные elaborate greetings in the marketplaces. Дело в том, что тогда люди собирались на рынках. Рынки были народными собраниями. То есть там была вся политика, там была вся власть, там были все новости, там были все разговоры. И вот фарисеи, они жили так, чтобы куда они попадут, внимание вокруг них. Попадают на вечеринку куда-то, на какой-то пир, они должны быть центром компании. Попадают в синагогу, они должны и там занимать главное место. Попадают в политику, и как же, обязательно, без них там не освятиться. Они должны были там доминировать. Это была их цель. То есть религиозное достижение фарисеев и книжников, они играли вот эту роль, они служили инструментом для утверждения себя в обществе. И как фарисеи это любили. Вы знаете, это помогало им чувствовать себя значимыми. Они в Синедрион пробились в результате этого. Их не устраивало просто руководить синагоге. Они хотели руководить обществом. Их не устраивало просто быть авторитетом в точке в вопросах религии. Они хотели, чтобы они управляли тем, как развивается их поселок, как развивается их страна. Таким образом, они служили всегда с оглядкой на общественное мнение. Они служили так, чтобы смотреть, каким образом их воспринимают или не воспринимают. Вся их духовная жизнь в огромной степени была связана с этим. Сегодня, кстати, эта проблема существует не в меньшей мере. Очень многие современные служители просто рьяно стараются заработать себе имя вот там. Они стараются делать все возможное для того, чтобы их служение было воспринято неверующими людьми больше, чем они заботятся о том, чтобы это служение было воспринято Богом. Люди, которые живут в мире, они становятся критерием. Почему? Потому что там народные собрания, там их могут пригласить помолиться. Правда, это требует того, чтобы люди изменяли Евангелие. Они постепенно переделывают Евангелие. Вы знаете почему? Потому что Евангелие – это освобождение от греха. А кому ж понравится освобождение от греха? Люди-то не хотят слышать, что они грешны, и не хотят освобождаться от своих грехов. Поэтому современные христиане, смотрите, что делают. Они живут, и они действуют не для того, чтобы помогать людям освобождаться от греха и обретать спасение, а они живут и направляют свою деятельность на то, чтобы помогать обществу освобождаться от его пороков. Понимаете разницу? От СПИДа, от бедности, от алкоголизма. И вроде бы хорошо звучит, вроде бы тоже нужное дело. И особенно, если ты будешь преуспевать в борьбе с каким-нибудь из этих общественных зол, то тебя еще пригласят в какую-нибудь комиссию правительственную. Тебе могут эти гритингс не только на маркетплейс, а где-нибудь с трибуны парламента даже сказать. Это привлекает людей. Это является таким движущим механизмом большим. Достаточно посмотреть ленту новостей христианских, и вы можете увидеть там страннейшие вещи, наистраннейшие вещи. Ну, например, в декабре прошла по новостным лентам информация о том, что в одной из основных церквей, баптистской церквей в Москве, воскресное богослужение было посвящено памяти патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Я понимаю, конечно, да, мы должны сочувствовать тем людям, пусть они другой веры, которые потеряли дорогого человека. Но зачем собрание ему посвящать? У меня был этот вопрос до того, пока я не дочитал до конца. В конце этой статейки была информация, на этом богослужении присутствовали представители центрального телевидения, съемочная группа центрального телевидения. Ах, вон оно, понятно. Любят приветствие в народных собраниях. Но это еще мелочи. Патриарх, он хоть и православный, хоть и, может быть, не совсем ясно понимал соло скриптура и соло фиде, и соло грация, но он все-таки старался жить благочестивой нравственную жизнь. Совсем недавно одна из евангельских церквей в Москве сделала еще более смелый шаг. Они провели вечер памяти Владимира Высоцкого. Для тех, кто не знает, я расскажу, кто он такой. Это был советский поэт, который отличался очень острым умом, но вместе с тем очень похабным языком. И плюс очень большим пьянством, от которого он, кстати, и умер. Достаточно молодым. Зачем его вспоминать в церкви, я совсем не могу понять. Тема только одна. Причина одна. Любят приветствие в народных собраниях. Этой проблемой страдали фарисеи. Я думаю, что в умах многих из вас звучит этот вопрос. Почему, как могут современные служители, как могут современные церкви так жить? Точно так же, как и фарисеи жили. Они взяли и принесли вот эту идеологию того, чтобы их синагоги, их религия понравилась и была воспринята в этом мире. И они построили всю свою жизнь так. Вот почему тогда, когда Иисус Христос пришел, они очень ясно сделали выбор. Они знали, что если они ассоциируют себя с Иисусом Христом, вы помните, что им угрожало? Помните, они говорили, тогда, если все последуют за ним, то тогда придут римляне. Тогда нас будут преследовать. Вот и поют эти люди дифирамбы. То пели дифирамбы Сталину, Хрущеву и Брежневу, называя их отцом народов и великий миротворец. Сегодня поют дифирамбы тем, кто у власти сегодня. Причина? Любят приветствия в народных собраниях. Это очень глубокая трагедия, это глубокий кризис современного христианства, который говорит о том, что мы уж не так-то и сильно ушли от фарисейства. Правда, вы можете услышать и другую версию объяснения, почему так делают. Они вам скажут, что мы просто адаптируем христианскую истину к современному человеку, делая ее более близкой и более понятной. Но в самом деле, как только вы уберете из христианства, из христианской истины, как только вы уберете трепет перед Богом, как только вы уберете оттуда ясное учение о грехе и благодати, то там не остается христианство. Вот почему сегодня миллионы людей, которые стали христианами на подобных мероприятиях, на жизнь которых посмотришь, и там ничего христианского нет. Там нет христианства. Они даже не знают, где оно лежало. Они не имеют ни доктринального понятия, ни морального понятия, ни сути жизни. И в этом проблема. В этом была проблема фарисеев, в этом проблема современного христианства. Вот почему сегодня мы имеем миллионы людей, принявших Иисуса Христа, вот в результате подобной деятельности, жизнь которых очень далека, не имеет ничего общего со Христом. И эта деятельность сегодня создала такой огромный конгломерат, такую псевдохристианскую религию, которую называют христианством. Но, как мы уже сказали, что там христианства очень мало. Решение проблемы. Что делать? Иисус Христос показывал на фарисеев, но Он говорил, смотрите на них и не делайте сами так. Смотрите, остерегайтесь, чтобы вы не нашли какой-то своей собственной формы, где вы принесли бы в церковь, принесли в свое христианство какой-то метод утверждения самих себя. Давайте зададим вопрос прежде всего самим себе. Что мы любим? Вот честно, конкретно, давайте посмотрим, что мы любим. Любим ли мы, внимание, любим ли мы то, чтобы нас почитали? Любим ли мы быть центром того, чтобы нам служили? Это проблема фарисеев была. Также любят предвозлежание на пиршествах, председание в синагогах, приветствие в народных собраниях. Или же мы любим то, что повелевает любить Иисус Христос? Посмотри, как Он просто говорит, совершенно по-другому. Матфея 22, 37. «Возлюби Господа Бога твоего сильнее, чем общественное мнение, сильнее, чем то внимание от компании, в которой вы будете находиться». Сильнее, чем обида, которая у вас возникает, когда вам не дали достаточно места, или с вашим вниманием, мнением не посчитались, или каким-то образом ваш труд на ниве Господней остался незамеченным. Посмотри, что говорит об отношении к служению Иисус Христос. Луки 17 глава. «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, пойди скорее, садись за стол. Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока я буду есть и пить. А потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба своего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Иисусу Христу немножко проще было объяснить этот концепт. Почему? Потому что они жили тогда, когда были рабы. Вот, и Он объясняет, вот если у вас есть раб, что такое раб? Раб не имеет своей собственной, права распоряжаться своей собственной жизнью. И поэтому его куда послали, он должен это сделать. И он говорит, когда раб что-то делает, это не воспринимается как что-то такое сверхважное, что раб вот такое большое дело сделал. Он должен это делать. Он говорит, теперь посмотрите на вас. Если вы делаете кому-то добро, почему вы ждете похвалу? Если у вас есть какая-то ценность, почему вы ожидаете, что ее будут обязательно все почитать? Живите, делитесь этим, живите для того, чтобы помогать и созидать людей вокруг вас, не ожидая, чтобы каким-то образом кто-то служил вам в ответ. Кстати, когда мы говорим о правительстве, правительство нужно любить. Библия говорит, ему нужно повиноваться. Когда мы говорим об обществе, людей вокруг нас, нужно дорожить, чтобы помогать этим людям действительно познать Бога. Но именно из любви, именно из уважения к ним нам нужно позаботиться о том, чтобы сказать этим людям истину. Кто же им еще скажет? Если мы, верующие люди, возьмем и из истины вытащим то, что им неудобно слышать, то, что не совсем ими воспринимается, кто же тогда истину принесет? Именно из любви и благожелательности к этим людям мы и должны искать того, чтобы церковь, чтобы люди в церкви могли сказать с любовью, ну конкретно, ясно и однозначно, так не должно быть. Это грех. Библия говорит о том, что Бог поругаем не бывает, и кто так делает, обязательно понесет наказание. Это то, что должны делать верующие люди, настоящие верующие люди, для которых любовь к Богу должна быть гораздо сильнее любви к вниманию со стороны людей. Итак, что любите вы? Это первая часть, о которой мы говорили сегодня. Первое предупреждение Иисуса Христа, в котором Он конкретно касается и предупреждает нас и говорит: «Остерегайтесь возвышения себя». Давайте посмотрим на вторую. «Не присваивайте себе Божьей власти». Это вторая проблема фарисеев. Она связана также с их религиозной деятельностью, которая не имела духослужения внутри себя. Она заключалась в тенденции присваивать себе божественную власть. Я объясню вам, что это такое. Смотрите, когда мы имеем дело с Богом и с Его Словом, мы имеем дело с очень властным явлением. Божье Слово обладает властью. Теперь смотрите, те люди, которые изучают Слово, они должны говорить его от лица Бога с властью. И вот здесь получалось так, что когда эти люди изучали Слово, и когда они говорили дальше людям, то вот здесь они брали и подменяли Божью власть своей собственной. И они начинали говорить от себя, от своей власти. Это очень сложное явление и очень интересное явление, которое иногда трудно отследить. Но эта опасность преследует практически всех верующих людей. Практически всех. Я приведу несколько примеров. Посмотрите. Мужья поставлены Богом в положение лидерства в семье. Что это значит? Это значит, что муж имеет задачу вести свою жену и всю свою семью в послушании Божьей власти. Что это значит? Это значит, он сам преклоняется перед Божьей властью, трепещет перед ней, подчиняет ей свою жизнь, и он ищет того, чтобы его дети, его жена были посвящены этой власти, подчинены этой власти. Но так делают мало мужей. Нужно откровенно сказать, мало христианских мужей так делают. Большее количество поступает по-другому. Они просто кулаком по столу и говорят, я муж, и у меня есть власть. Это ошибочный концепт. У него нисколько не больше власти, чем у жены, или даже чем у детей. У него самого нет власти. Но заметьте, как часто мужья очень легко переключают на то, что он начинает своей собственной властью действовать. Причин на это много. Во-первых, далеко не все мужья преклоняются перед Богом. Во-вторых, далеко не все мужья знают то, что говорит Писание, чтобы можно было говорить своим детям и своей жене то, что говорит Писание. В-третьих, далеко не все серьезно этим занимаются. Поэтому гораздо легче просто переключиться. Точно то же происходит в отношении родителей и детей. Точно так же Бог дал родителям определенную власть. Эта суть этой власти заключается в том, чтобы они подчиняли детей божественной власти. Точно то же может происходить в отношении служителей церкви и людей в церкви. Я вам как-то рассказывал, когда ко мне приходил один человек и говорил, и требовал, чтобы я своей пресвитерской властью что-то там сделал, какие-то законы ввел. Я ему тогда задал вопрос, а что это такое пресвитерская власть? Моя власть начинается и заканчивается там, где начинается и заканчивается Писание. Потому что у меня власти нет. Моя задача заключается, и не только моя, а любого служителя в церкви. Любого. Руководителей группы, пресвитеров, проповедников, душепопечителей, диаконов, самых разных служителей. Наша власть начинается и заканчивается там, где начинается и заканчивается слово. Нашей собственной нету власти. Но для того, чтобы эта власть действительно распространялась на людей, это сложно. Для этого нужно преклоняться перед этой властью, жить этой властью слова, подчинять свою жизнь этому. И только тогда ты сможешь каким-то образом распространять это. Но это касается не только служителей, это касается всех христиан вообще. Вот посмотрите, говорили ли вы когда-либо кому-нибудь, ты должен так поступить, или ты не должен так поступить? Каждое это утверждение содержит в себе власть. Каждое мнение, оно содержит в себе какую-то власть. Например, наша задача должна заключаться в том, чтобы мы были всегда проводниками Божьей власти. Помните, написано, говоришь ли кто, говори как слова Божии. То есть наша задача заключается в том, чтобы любому человеку встретиться с кем угодно, с какой угодно ситуацией, и ты ищешь того, чтобы стать проводником Божьей власти. Я вам приведу несколько примеров. Например, мы не можем требовать, чтобы другие люди имели те же вкусы, которые мы имеем. Почему? Потому что это наша собственная преференция. Это не власть Писания. Это не родилось от того, что мы подчинились Писанию. И Писание вдохновило нас. И мы смотрим на человека, и мы видим, что человек действительно живет не так, как говорит Писание. А у нас просто родилось что-то в нашей внутренней психологии, в нашем сознании. Нам что-то не нравится. И мы начинаем своей властью действовать. А здесь уже у кого сколько власти? Некоторые обращаются к власти возраста и говорят, я столько прожил, и поэтому у него есть власть. Другие обращаются к власти образования, и они говорят, я вот такой умный. Третьи еще к какой-то самой разной власти. К власти группировок там и так далее. Требуют заставить других действовать так. Давайте теперь посмотрим эту ситуацию немножко с другой стороны. Давайте посмотрим. Вы встречаетесь с человеком, который неопрятно, развязанно, суперсовременно одевается. Вы встречаетесь с ним, и у вас реакция, вот негодяй. Как он может позволить себе рядом со мной, с порядочным человеком, вот так вот развязанно жить? Окей, пока вы так думаете, вы не имеете никакого права навязать ему свою собственную идею. Но вы можете немножко по-другому посмотреть на эту ситуацию. Вы можете, познакомившись с этим человеком, будь это молодой человек или девушка, или иногда бывают не очень молодые люди, которые страдают подобными проблемами. И чаще всего, если человек расхлябанный снаружи, то это признак того, что у него нет внутренней структуры дисциплинированности. Окей, и если вы сможете проигнорировать эту внешнюю расхлябанность, которая в вас вызывает отвращение, но полюбить самого человека и прийти к нему и сказать ему такие вещи, открыть Священное Писание и показать то, что Священное Писание говорит о дисциплине ума, припоясавши чресло ума вашего. Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать. Давай посмотрим, как ты дисциплинируешь свой ум? Почему ты принимаешь такие решения? Почему ты ходишь, у тебя все то на бекрень, то на растопырку, то непоглаженное, то забыл одеться или недооделся, частично оделся, частично не оделся. Возможно, это лень. Вполне возможно, и это проблема, и это порок, о котором говорит Писание. Слушай, молодой человек, если ты будешь лениться, почитай, что сказано в притчах о ленивых. Плохо закончишь. Возможно, это его увлечение миром. Почему? Потому что в последнем журнале кто-то там ходил вот с такой вот прической. И теперь ему нужно обязательно такое сделать. Но проблема не в этой прическе, а проблема в том, что сердце этого человека повернуто к миру. Почитайте ему первое послание Иоанна, 2 главу, 15 стих. И скажите ему со властью. Конечно, ваша власть не в том заключается, что вы возьмете ножницы и будете его подстригать здесь. Но ваша власть заключается в следующем. Вы ему скажете, послание Галатам, 6 глава, 8 стих. Знаешь что, молодой человек? Это как твое право. Но ты должен помнить, Бог поругаем не бывает. Сеющий в плоть свою, от плоти что пожнет? Тление. Нам часто приходится так разговаривать с людьми. Да, это твоя жизнь. Да, ты можешь ходить там, как ты хочешь. Но наблюдая за твоей тенденцией, я вижу, плохо закончишь. Почему? Потому что Слово говорит. Люди, которые не собраны внутри, не дисциплинированы, они обязательно влезут в какую-то грязь, в какие-то неприятные вещи. Посмотрите, что Иисус говорил о фарисеях. Также любят предвозлежание на пиршествах, председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, чтобы люди звали их «учитель», «учитель». Фарисеи очень любили, чтобы их звали «учитель». Причем это слово «учитель» – это не современный учитель, с которым никто не считается сегодня в школах. Это совсем другое. Слово «рави» – «учитель» – оно включало в себя очень много. Это был очень уважаемый человек. Буквальный перевод это слово означает «великий», «тот, кто меня превосходит». И фарисеи любили, чтобы когда они появлялись, чтобы к ним говорили, и смотри на них, и говорили «учитель, это тот, кто мой вождь, тот, за которым я хочу следовать». Они видели себя людьми власти. Посмотрите, как Иисус Христос предупреждает. Кстати, в этом месте Иисус Христос больше говорит к ученикам, чем говорит о фарисеях. Он сказал о фарисеях всего вот эти несколько фраз, чтобы люди звали их «учитель, учитель». И посмотрите, как он сразу же переключился и говорит, а вы не называйтесь учителями. То есть он предупреждает нас, как мы должны жить, чтобы не попасть туда. Три вещи он говорит. Первое. Продолжайте учиться у Христа. Как сделать так, чтобы мы не присваивали себе Божью власть? Это касается служителей прежде всего. Но, как я уже сказал, что это касается каждого человека, родителей, мужей, жен. Это касается всех верующих. Как нам научиться, чтобы мы не присваивали себе Божью власть, а были проводниками ее? Продолжайте учиться у Христа. Вы знаете, когда мы ясно понимаем то, что мы всего лишь навсего ученики, у нас совсем другой подход к жизни. Мы каждый день приходим, мы понимаем, что мне еще очень многому расти нужно. Я не дошел до того, чтобы иметь вот эту истину последней инстанции. Я сам учусь постоянно. Я сам преклоняюсь перед Словом. Я пытаюсь его понять лучше. Я часто говорю с людьми и открываю им Писание и говорю, давайте посмотрим вместе. Давайте посмотрим, что оно говорит. Я точно так же нуждаюсь в нем, как и вы. Вот что значит, чтобы мы были проводниками не нашей собственной. Когда я учусь, я вижу, что не во мне власть, не во мне экспертиза, а вот здесь, в истине Божьего Слова. Вот почему он говорит, не называйтесь учителями, потому что у вас один учитель – Христос. Продолжайте учиться у Иисуса Христа. Никогда не забывайте, что вы всего лишь ученики. Речь не идет здесь о том, что Христос запрещает пользоваться титулом «учитель». Он, кстати, Ефесянам 4 глава 11 стих сам назначил учителями кого-то в церкви. Здесь речь идет о другом. Речь идет о статусе, о титуле. Речь идет о определенном положении, когда человек учитель, ему уже не нужно учиться. Второе. Не забывайте Божьего отцовства. Заметьте, если первое касается тех людей, которые находятся в положении передачи власти, то второе касается других людей, тех, на кого эта власть передается. Он говорит, смотрите, и отцом себе не называйте никого, ибо один у вас Отец, который на небесах. Братья и сестры, ни в коем случае не уверуйте в меня, или в Виталия, или в Алексея Ивановича, или кто у вас любимый здесь из братьев. Ни в коем случае. Он говорит, никого не называйте себя отцом. Почему? Потому что один у нас у всех Отец. Это очень важная составляющая. Нам нужно ясно научиться жить, что мы рабы ничего не значащие. Сокровища сие носим в глиняных сосудах. Посмотрите, как апостол Павел говорил, когда люди пытались каким-то образом превозносить его. Послушайте, что он говорил. 1 Коринфянам, 3 глава, 4 стих. «И когда один говорит, я Павлов, а другой я Аполлосов, то не плотские ли вы?» Кто Павел? Он говорит, кто такой Павел? Кто такой Аполлос? Заметьте, это сам Павел увидел проблему этих людей, проблему того, что они стали смотреть больше на лидеров, чем на Бога. И он говорит, проснитесь, вы не туда движетесь. Лидеры только помогают вам и ведут вас к Богу. И если они не развивают вас, ваше отношение с Богом, что-то неправильно с ними и с вами. Очень ясно. Кто Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Павел говорит этим людям, чтобы они помнили, что Бог является их истинным отцом. Точно так же, как и в случае с титулом «учитель». Писание не запрещает того, чтобы между людьми в церкви были эти отношения отцов и детей или духовного отцовства. Вы помните, сам апостол Павел говорил много раз, к этой же Коринфской церкви, помните, ибо у вас много наставников, но мало отцов. И дальше говорит, я родил вас благовествование. Или же он пишет об Анисиме в послании к Филимону, он говорит, прими сына моего Анисима, которого я родил в узах. Или же он пишет послание к Тимофею и пишет и говорит Тимофею, сыну, истинному сыну в вере. То есть речь не идет об отношениях. Речь идет о том, что люди начинают обожествлять, начинают забывать Бога, начинают видеть в земных человеческих лидерах того, кого они должны видеть у Бога. И третий совет или третья рекомендация Иисуса Христа, Он не только говорит, продолжайте учиться у Христа, Он не только говорит, не забывайте Божьего отцовства, и третье, следуйте Иисусу Христу, и не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Слово «наставник» – очень интересное слово, «катагейта», его нужно перевести как «лидер» или «гайд», тот, кто ведет, тот, кто дает инструкции, тот, кто показывает путь. В этих трех стихах три разных слова употреблены. Слово «рави», греческое слово «рави», дальше греческое слово «дидаскалос», и здесь же это еще одно греческое слово «катагейтай». Все эти три слова могут быть переведены как «учитель», но они все имеют разный оттенок. «Рави» – это духовный вождь, это великий. «Дидаскалос» – это тот, кто учит. Наставник – это больше тот, за кем идут, тот, кто показывает путь. И вот здесь Иисус Христос предупреждает, Он говорит, не становитесь теми, кто прокладывает путь. Помните, что путь уже проложен. Очень просто. У вас один наставник. То есть наше лидерство – наше христианское лидерство, оно должно быть у всех, оно должно быть у служителей, и оно должно быть у всех, кто немножечко более опытный верующий, чтобы он мог вести других. Наше христианское лидерство заключается в том, что мы следуем лидерству Христову, и мы помогаем другим идти за Ним. Заметьте, как он со всех, с разных сторон, но говорит об одном и том же. Он говорит о том, что никогда не становитесь центром власти, а будьте его проводником. В этом главная идея, главная мысль, которую представляет здесь Иисус Христос. Апостол Павел, будучи очень эффективным лидером, он своей жизнью показывал пример многим людям. Посмотрите, 1 Коринфянам 11:1, он говорит: «Будьте подражателями мне, как я Христу». Вот это слово «как» нужно перевести «настолько, насколько я подражаю Христу». То есть он, говоря, обращаясь к людям, он знал, что он не во всем точно следует за Христом. Он говорит: «Вы идите за мной настолько, насколько я иду за Христом. И, пожалуйста, вот там, где я еще не дотягиваю, не следуйте за мной. Будьте подражателями мне». Он говорит: я показываю, я иду впереди вас, я демонстрирую практическое христианство, я хочу это делать». Он ясно понимал, что он не он лидер. Он много раз об этом говорил. Вы знаете, есть очень много людей, которые пострадали, очень сильно пострадали о том, что они начали думать, что они лидеры. Я лично знаю нескольких таких людей. Очень способные, очень много вложили в жизни своей. Но потом где-то на каком-то этапе им стало казаться, что они лидеры. И когда кто-то стал где-то их обходить, они очень печально себя чувствовали. И некоторые испортили жизнь. Некоторые закончили свою жизнь или заканчивают печальнейшим образом. Только потому, что не поняли вот этой простой истины. Смотрите, как Павел говорил о себе. 1 Коринфянам 15:8, он говорит: «А после всех явился и мне, как некому извергу». Это совсем несовременно, это совсем неэффективная презентация себя. Он ясно понимает, он говорит: «Все то, что во мне здесь есть, это Божья благодать. Но благодатью Божией я есть то, что я есть. И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, благодать Божия, которая со мной». Вот настоящее лидерство. Или же еще раз 2 Коринфянам 4:5: «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, дабы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Итак, это два уже аспекта, на которых мы остановились. То, о чем говорит здесь Иисус Христос, два предупреждения. Первое предупреждение – остерегайтесь возвышения себя. Второе предупреждение – сделайте все, чтобы вы не присвоили себе божественную власть. Ясно отметьте, ясно покажите, что это Его власть. И очень коротко, третье – знайте и помните законы неба. Вы знаете, это одна из самых больших трагедий фарисеев. Они изучали закон. Они его знали лучше, чем кто-либо другой. В их время встретитесь с кем-то, кто был там, они могли вам цитировать и знали очень много, но при всем этом они не поняли его сути. Они и так и не поняли сути. Они так и не поняли вот этого центрального текста. «Ибо кто возвышает сам себя», 12 стих, «тот унижен будет». А кто унижает себя, тот возвысится. Вы скажете, откуда же им это было понять? А почитайте Ветхий Завет. Ветхий Завет полон этой истины. Все герои, герои веры израильского народа, кем они были? Давайте посмотрим на эти герои веры. Слова Иисуса Христа, они не были каким-то откровением. Фарисеи хорошо знали историю Иосифа. Чем отличался Иосиф? Своей посвященностью Богу и своим смирением. Кем он стал? Премьер-министром Египта, спасителем израильской нации. Моисей, чем отличался Моисей? Он был не тот, кто растолкал своими локтями толпу и сказал: «Я буду лидером народа израильского». Совсем нет. Он был тот, кто постоянно говорил: «Господи, я косноязычен». Он говорил: «Господи, я не годен, я не способен». И вместе с тем он был тот, кто служил своему народу так, что он говорил: «Господи, если уничтожишь меня, вперед». Они знали прекрасно этих людей. Они знали Давида. Они знали, как был избран Давид. Что когда Самуил пришел, и когда отец представлял сыновей, эти люди знали, что Давид был невзрачным. Они прекрасно знали слова, которые сказал тогда Самуил. Посмотрите, 1 Царств 16:7. «Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту его роста. Я отринул его, Я смотрю не так, как смотрит, это он сказал о старшем сыне. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Они изучали это все. Они должны были это знать, но они не заметили. Почему? Потому что они изучали Писание сквозь линзу самоутверждения. И поэтому они не видели этих героев. Они не видели Гедеона, которому Бог сказал, иди с этой силою твоею. Какая сила? Он только что сказал, что я самый слабый в моем роде, и мое колено вообще неизвестное. И Бог говорит, вот иди с этой силою. В этом-то и есть сила, что они осознают свою полную зависимость от Бога. Герой Ветхого Завета, принципы Ветхого Завета. Кроме того, что есть примеры, есть ясные, точные указания в Писании. Ну, например, притча 18 глава 12 стих. «Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе». Они должны были это знать. Или пророк Исаия 66 глава 2 стих. «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, на трепещущего пред словом своим». Бог учил этому на протяжении всей истории своего откровения. Но фарисеи этого не видели. Почему? У них не было этого духа служения. Они по другой причине пришли к Божьему закону. Самое последнее откровение Иисуса Христа. Фарисеи услышали не только Ветхий Завет, но они услышали из самого Бога, который пришел к ним, который сказал им об этом. И они отвергли его. Мы, новозаветные верующие, сегодня можем видеть весь Ветхий Завет. Мы можем видеть все пророчества, сказанные об этом. Мы можем видеть примеры Иисуса Христа, мы можем видеть учение Его, мы можем видеть эту печальную реакцию фарисеев. Филиппийцам 2 глава 6 стих. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». У меня возникает вопрос, почему мы продолжаем возвышать себя? После всего того, что мы знаем. Почему мы продолжаем жить так, что нам нужно обязательно позаботиться самим о том, чтобы поднять себя? Почему мы не можем последовать Иисусу Христу, который смирил себя, и Бог его превознес? Я вижу в этом несколько причин. Прежде всего, конечно, это наша постоянно маскирующаяся гордыня. Это наше нераспятое «я». Но эта проблема еще осложняется несколькими проблемами. Нужно сказать, что большинство христиан не воспринимают всерьез библейскую истину. Вот мы читаем этот текст, и Филиппийцам с 6 стиха по 9 стих. Вот здесь написано ясно, что Иисус Христос смирил себя, стал послушным Богу даже до смерти, и Бог превознес его и поставил выше всего. И когда мы читаем это, мы вроде бы верим этому, но мы не воспринимаем это достаточно серьезно, чтобы мы сегодня, придя домой, могли смирить себя. Чтобы мы сегодня, когда собрание закончится, могли смирить себя. Где-то у нас что-то вот здесь не хватает ясного трепета перед Божьим Словом. Есть еще одна проблема. Современные христиане, подобно фарисеям и книжникам, плохо знают Бога. Недостаточно хорошо, чтобы Ему доверяться. Вот смотрите, когда я перестаю заботиться о том, чтобы поднимать себя, это значит, что я рискую, что Бог поставит меня туда, куда Он хочет. И иногда это то место, в котором я не хочу быть. Вот почему я стараюсь сам себя поднять. Я слышал об одном человеке, с которым несправедливо отнеслись в церкви, и он после этого он зарекся. Он сказал, что я не буду членом церкви больше ни в какой церкви, кроме той, в которой я буду пресвитером. Почему? Я хочу контролировать, иначе меня топят. Чтобы не отлучили. Чтобы не поступили неправильно. Это реальный факт. Нам страшно отдать свою судьбу в руки Божьи. Мы вроде бы отдали, и потом немножечко, чуть-чуть отошли, и потом раз, чуть-чуть опять поддержать. немножко самим позаботиться. И каждый раз, когда мы заботимся, каждый раз мы ухудшаем дело и рушим его. 2 Коринфянам 12 глава апостол Павел описывает свой подход. Свою эту борьбу, это struggle, которая была у него. Это трудно. Это трудно. Доверяться Богу трудно. Конечно, легко тогда, когда вас приветствуют. Легко, когда вам говорят, хорошо, брат, сестра, да, идите, мы с вами, мы будем поддерживать. Трудно, когда вас опускают. Трудно тогда, когда нужно действительно унизиться, вот так, как сказано об Иисусе Христе. Вот это трудно. Вот там веры не хватает, чтобы довериться Богу, пусть Он проведет так, как это угодно Ему, и потом поднимет на свою высоту. У Павла тоже была такая борьба, он молился Богу. 9 стих 12 главы 2 Коринфянам. Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Друзья, дорожим ли мы силой Христовой? Ищем ли мы Его силой? Или пытаемся действовать своей? Ибо когда я немощен, тогда я силен, говорит апостол Павел. Мы будем молиться сейчас. Я хотел бы задать вам вопрос, чтобы каждый из нас мог задать себе этот вопрос. Знаете ли вы законы неба? Стали они для вас реальностью сегодня или нет? Или же мы продолжаем жить в параллельных мирах? Мы продолжаем, подобно фарисеям, исповедовать эту истину, очень ценную, очень важную, очень дорогую. Мы продолжаем свою жизнь строить тому, чтобы утверждать свое собственное «я», вместо того, чтобы посвятить себя служению Богу. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении «Слово благодати» вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон 98604. Да благословит вас Бог!